доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Что возникает у вас в голове, когда вы слышите название города Припять? Ну, конечно же, в первую очередь, это страшные картины трагедии на Чернобыльской АЭС, полуапокалиптические последствия. Но если призадуматься, тут есть о чем поговорить. Припять был молодым и перспективным городом. Туда приезжали работать и учиться из разных регионов большой страны. Город был растущим. Другое дело, что история расставила свои акценты, все закончилось так, как закончилось. Но сегодня, в день основания Припяти, хочется немножечко все-таки внимания уделить и тем самым молодым городам, омоложающимся городам. Как их проектируют и как их строят. Какая практика самая прогрессивная, ну, например, для старых городов. И какими будут города будущего. Узкопрофильными или все же в них будут разные области для жизни и творчества. В студии «Радио Спутник» архитектор, директор Центра градостроительных компетенций РАНХИКС, руководитель европейского проекта «Цифровые города» Ирина Ирбиска. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также эксперт по градостроительству Союза архитекторов России Александр Антонов. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Давайте, наверное, вот с этого, с главного момента начнем. Что сегодня обязательно для города? Есть ведь такой момент, что и население меняется, запросы меняются, требования разные, привычки разные. Вот в сегодняшнем городе, неважно, в молодом что должно появиться, прям вот обязательно. Или, допустим, что вот в город, который уже есть, необходимо обязательно сохранить или же добавить?
Вы такой неожиданный вопрос задали. Самоуправление обязательно.
Самоуправление — это немножечко другое. Я понимаю, что канализация тоже должна быть, по возможности должны быть какие-то улицы и водопровод, но если с точки зрения, вот как сказать, планирования города, если с того немножечко, вот как сказать, более глобального масштаба-то подойти?
Ну, давайте я, наверное, продолжу мысль Саши. А действительно, история нам показывает, что города, которые создавались в большей степени, я сейчас на европейскую карту и российскую тоже смотрю, которые создавались на основе такого как бы самоуправления, показывают на самом деле в истории большую устойчивость. Это я поддержу тезис Александра. Что нужно городам? То есть это такая вечная задачка, да, это самоуправление городское, когда городские интересы участвуют в системе принятия решений, выражая свои интересы и реализуя их сообща. Второй очень важный момент, который относится к современности, это захватившие, по крайней мере, европейские страны, про остальные страны я не знаю, и Россию тоже начинает захватывать. Это так называемый запрос на новую локальность. Самоуправление в этом запросе также присутствует. Что это такое? Это означает, что люди хотят управлять своей жизнью в большей степени, чем они это делали до сих пор. Контролировать, кто у них соседи. То есть выбирать, по крайней мере, свою соседскую среду. Второе. Они хотят, чтобы жилье соответствовало тем их индивидуальным потребностям. Вот не потребностям советского человека, да, поспать, поработать, осуществить там всякие процедуры гигиены, позаниматься спортом, сходить в кино, и на этом как бы его индивидуальная жизнь кончалась. Ну, это по правилам, да. Понятно, что были еще кухонные разговоры. Так вот, запрос на новую локальность — это в сущности запрос, когда люди хотят вот эти кухонные разговоры и дела проводить в городской среде. Почему запрос на новую локальность приобретает следующие формы? Вообще наметился тренд бегства из мегаполисов. То есть мегаполис — это вообще такая большая структура, надо сказать, динамичная. В мегаполис люди приезжают, и из мегаполиса люди уезжают. И, в принципе, вот этот промыв населения — это хорошо. Для экономики, для встроенности этого города в информационное поле глобальное, да, потому что человек — переносчик информации, так же, как переносчик вируса. И бегство из мегаполисов сейчас наметилось, оно происходит даже из таких прекрасных городов, как Вена в Австрии, как Париж, как Москва и многие-многие-многие мегаполисы. Нельзя сказать, чтобы это был прям вот чудовищный тренд опустошения мегаполисов, потому что еще раз туда люди приезжают, и туда оттуда люди уезжают. Почему это происходит? Потому что, вообще говоря, за всю историю человечества города накопили ошибки. Вот именно не проблемы складываются, да, мне кажется, это не очень правильная постановка вопроса через проблематизацию городскую, а именно ошибки, потому что были периоды и быстрого роста, и очень неудобного выживания городов, практически каждый город прошел эти этапы, и поэтому городостроительство, городское планирование и государственное, и городское управление не всегда успевали адаптироваться и принять правильное решение. Это все долго. Город — большая система, она требует глубокого осмысления и такого континуального.
А насколько вот этот момент действительно возможен? Насколько оперативно город в виде самоуправления, в виде каком-то в другом может отреагировать на ту ошибку, на тот вызов, который возникает? Вот насколько здесь есть лаг, задержка, насколько есть уверенность, что с... хотел сказать, проблемой, с вопросом, с вызовом город справится?
Это, во-первых, зависит от качества политик, прежде всего национального уровня. И для сравнения просто, да, количество городских политик в развитых странах и городах Европы приближается к десятке. В России есть одна политика, она называется градостроительная. И там есть существенный корень строительства. На самом деле основной тренд и вызов состоявшихся, устоявшихся государств и их городов для того, чтобы постоянно города адаптировать к тем изменениям, которые в них происходят. И скорость адаптации города к изменениям напрямую зависит от государственного устройства и от количества городских политик внутри государственной системы управления. Это... один момент. Другой момент зависит от вызова, ну, условно, эконом-географического положения. Да, насколько город встроен в систему региональных связей, в систему страновых связей, в систему глобальных связей. Это все имеет значение. Чем лучше город встроен, тем больше у него возможностей к быстрой адаптации, потому что больше ресурсов. Второй важный момент — это то, насколько в городе сохранено или проявлено разнообразие как раз-таки укладов, да, и насколько городская среда адаптирована к этим сложившимся городским укладам. В этом смысле моногорода почему являются достаточно хрупкими, особенно моногорода российские, которые созданы в советское время, потому что они создавались под узкую специализацию. В них вот этих вот возможностей, когда каждая группа городских укладов, она реализует свои интересы в определенный период времени и может наилучшим, и каждая группа укладов может наилучшим образом ликвидировать или преодолевать определенные проблемы. Проблемы, они разные, их много, ошибки разные, их много. Поэтому чем больше укладов, тем больше возможностей наилучшим образом преодолеть эти вызовы.
Александр, ну вот поделитесь, может быть, относительно тезиса, который, какого-нибудь тезиса, который Ирина высказала. Или вот действительно про самоуправление продолжите. Тут ведь момент такой, насколько эти, как сказать, самоуправленческие инициативы можно поддержать действительно и финансами, и ресурсами, и относительно того самого опыта ошибок, который накапливается тоже, Ирина, про которую рассказала.
Ну, про самоуправление просто хотелось бы добавить, что... не знаю... сейчас у нас складывается такая история, да, с тем, что бюджеты, ну, на протяжении вот, 20-30 лет, да, города сначала получили некоторые возможности, да, к самоуправлению, именно финансовые, да, сейчас эти возможности на протяжении, как бы, меняется бюджетный кодекс, да, возможности сокращаются, и на самом деле вот эта вот история, когда за города решают извне, какие у них задачи, да, ну вот простой пример, программа комфортной городской среды, которая у нас началась, да, на самом деле прекрасная история, действительно в России был, ну, скажем так, ну, не провал, наверное, да, а некоторое отсутствие внимания к урбан-дизайну, да, к то, что называется урбан-дизайн. Вот мы сейчас сосредоточились на этом. Но ведь действительно есть такие ситуации, когда в городах нет канализации, да? И если централизованно хочется раздать несколько десятков миллионов, возможно, какому-то городу важнее самому принять решение, что будет интереснее для его развития, да, потому что, ну, понимаете, вопрос, вот, кстати, вопрос инфраструктуры, которые очень важны и про которые, на самом деле, мы забываем все время. Хотелось бы, наверное, сказать, что, перейдя от такой, как бы, политик, да, к технической стороне вопроса, что сегодня в городах, на самом деле, самая больная история — это инфраструктура. Да? Потому что, во-первых, это дорого строить, да, и есть города, в которых инфраструктура так и не построена. Ну, те же самые канализационные сооружения, да, и, как нам показывает практика, должно произойти некое большое событие, чтобы вдруг начали строить канализационные сооружения. Это серьезная вещь. И во всех городах, повсеместно практически, да, мы сегодня ведем стройку на сложившейся еще в советское время уличной сети. Если взять любой генплан, ну, не любое, но большинство генпланов городов, да, там обычно прогноз, да, надо построить столько-то жилья, столько-то улиц по километрам, столько-то развязок. Смотреть на этот генплан через 10 лет, выясняется, что жилья-то мы на самом деле построили больше, чем планировалось 10 лет назад. Ну, почти во всех столицах субъектов Российской Федерации. А вот с уличной сетью, да, ну, хорошо, если построили несколько километров за прошедшие 10 лет. Вот с точки зрения инфраструктурной, мне кажется, это сегодня основная такая задача, которая города, которые, значит, упускают.
А вот так или иначе, возвращаемся как раз к моменту, что некоторые моменты строить дорого, что-то планировать тоже дорого, что-то переделывать тоже дорого. А насколько, получается-то, вообще у города сегодня есть свобода в принятии дальнейших решений? Насколько есть вот это понимание, что то, что сделано заранее, то, на чем все основано, условно говоря, фундамент, да, вот это слово тоже можно...
Ну, смотрите, а жилье недорого? Ну, вот смотрите, вас убедили, что жилье в Москве стоит, условно говоря, 3000 долларов, да, а в Екатеринбурге 1000 или 1500, да? И вы с этим согласны, в принципе. И люди, которые покупают жилье, с этим согласны. А, ну, как бы 30 лет назад этого не было, а сегодня это есть. И все это приняли. А почему, например, никто не принял до сих пор, да? Это наша самая любимая проблема-то, да? Война города и автомобиля. Никто же не принял, что жилье для машины тоже должно стоить каких-то денег. И, в общем-то, жилье для машины не должно быть дешевле, чем жилье для вас. Ну, это немножко странно было бы, да? А так, получается, жилье для вас стоит денег, а жилье для машины не стоит денег, да? Так же и с метро, с общественным транспортом. Ну, с улицами. Как бы все согласились с тем, что строительство улиц необходимо для города. Ну, так исторически повелось, с этим трудно спорить, да? Но общественный транспорт, мы измеряем эффективностью общественного транспорта, и все бюджеты городские говорят, не, ну, общественный транспорт неэффективен, да, низкая эффективность, потому что вот доходов он приносит меньше, чем мы на него тратим напрямую. На улице? Улица вообще доходов не приносит. Ну так, прямых, да? Причем общественный транспорт должен приносить прямые доходы. То есть вот здесь вот вопрос вот этот вот дорого, дешево, он очень комплексный вопрос. Его нельзя вот так вот напрямую посчитал, сколько строить вот этот вот объект, и сказал, не, этот объект дорогой очень.
Но все равно найдется человек, организация, орган компетентный, который скажет, ребят, все правильно, но дорого.
Ну, опять, можно же рассматривать, как Ирина правильно сказала, с разных позиций, да? Давайте рассматривать с экологической точки зрения.
А можно я вас такой момент спрошу? Чья точка зрения сегодня принимается во внимание прямо вот обязательно? Экспертные советы, экологические организации, то самое самоуправление. Кого послушают точно?
Послушают задачи, поставленные наверху. Задача строить.
Я, кстати, приведу пример, кого послушают. В 2015 году мы затевали, ну, я и моя команда затевали достаточно новую тему. Она по-прежнему пока еще в течение 2 лет еще останется новой. Это интернет города. И когда я разговаривала с администрацией одного из очень продвинутых российских городов, я говорила, слушай, ну вот есть такая тема интернет города, как доступная альтернатива смарт-сити. Поскольку это был человек с техническим образованием, он говорит: слушай, классная тема, а ты не можешь вот сейчас вернуться в Москву и там сказать, чтобы наверху соответствующую программу дали. Иначе у меня будет нецелевое расходование средств. А это тюрьма, вообще-то, для муниципалитета.
Сначала прокурор, не сразу тюрьма.
Ну, не сразу тюрьма. В общем, там процесс, в общем, в любом случае неприятный. Поэтому кого послушают, вот вам ответ из этой истории. Послушают только то, что говорится сверху. Потому что у нас муниципалитет, в общем, поскольку нет выборов, да, действительно настоящих выборов.
Нет выборов, нет, опять же, нет самостоятельности финансовой.
Угу. Отчитываться такой вот муниципалитет, он будет только перед вышестоящими органами. Да, перед региональным властью и перед федеральной, если что-то уж совсем запредельное пошло.
А насколько опыт, ну, условно говоря, одного города в такой ситуации может быть уместен, приемлем для других городов? Учитывая, что и специфика будет разной, и ситуация с управлением, самоуправлением будет разной, и взгляд вот с этих, с верхних кругов тоже будет разным. Я к тому, что есть какая-нибудь общая единая стратегия, единый какой-то взгляд, ну, не знаю, который в методичку, который в учебник можно написать.
Вы очень хороший вопрос задали. Сейчас очень распространена практика таких так называемых best practices, да? Мы собираем лучшие практики, вот этот город сумел сделать что-то таким образом. Вот опять международный подход к городскому планированию, развитию как раз говорит о том, что нет каких-то принципиальных позиций, что вот, условно говоря, полифункциональность лучше монофункциональности. Да, в большинстве случаев. Или полицентричность лучше моноцентричности. Или там плотный город лучше города достаточно с низкой плотностью. Да? Нельзя это говорить однозначно. И вот таких вот каких-то практик, ну, в частности, у нас есть несколько индивидуальных практик городов, которые сумели достаточно хорошо раскрутиться и стать привлекательными для туристов. Да, это достаточно небольшие города, которые, ну, как бы их вот, города похожие на них, прозябают, а эти города звучат, и в них едут люди. Но все вот эти туристические практики, они уникальны. Да, они уникально строились, они построены на уникальном продукте. И их, ну, настолько, по-моему, ну, вообще, это, по-моему, это не очень верный путь выбрать какой-то пример и его тиражировать во всех городах такого типа. Да? Ну, скорее всего, получится не очень.
Проблема с лучшими практиками заключается в том, что лучшую практику, ее вот нельзя без определенного научного анализа применить напрямую. Лучшая практика работает тогда, когда специалисты через анализ проявляют системность, то есть закономерность каких-то последствий. Ну, например, если вы решите, что, не знаю, парк развлечений, построенный там, я не знаю, где-нибудь в Китае, да, хорошо работает, и это хороший приносит доход, и вообще там генерация невероятная, и просто возьмете его, построите где-нибудь, я не знаю, в ближайшем Подмосковье, или, например, Марн-Ля-Валь в Париже, да, где построили парк развлечений и так далее, и ждут, что вот там как-то территория начнет развиваться. Это не работает. Работают системные ходы. Какой системный ход из парка развлечений, построенного в Китае? Он нам говорит о том, что когда у вас высокая плотность населения, чудовищно высокая плотность населения, да, у вас, соответственно, это просто демографический вопрос. У вас обеспечен постоянный поток, да, вот в такого сорта парки развлечений. Если у вас плотность населения низкая, то это будут разовые исключительно походы, и не факт, что вы окупите затраты на разного сорта парки развлечений. Поэтому из этого лучшего опыта китайского, например, да, мы можем вынести только то, что в плотной среде работают парки развлечений. И все. Да, мы не можем сказать, что лучшая практика, вот она произошла, и сейчас мы ее начнем размещать в каждый город, в котором найдем такого соответствующего инвестора. Поэтому это все требует обработки. Ну, то есть с лучшими практиками нужно работать. Это, безусловно, капитал. идейный, да, но его нужно обрабатывать.
А универсальное что-то общее есть? Те же дороги, например. Инфраструктурный момент.
Ну, смотрите, у нас даже универсальное не работает. Что интересно, да, ну, вот если считается в городах, ну, по крайней мере, в городах западного мира, да, наверное, мы здесь про китайские города говорить не будем, да, считается, что вообще, что такое улица на самом деле, да? Это ничья территория между территориями, находящимися в собственности. Да?
Ничья.
Угу. Да, то есть это общественная территория. Между все остальные, все остальное находится в чьей-то собственности. И эта собственность достаточно, ну, как бы серьезно регулируется. И если где-то возникает собственность, к которой нет доступа с общественной территории, да, то это, в общем, сложность. Да? Это некое другой уровень регулирования. Так вы с улицы зашли, да, к себе домой, или не к себе домой, на какую-то чужую территорию, да, находящуюся в частной собственности. Вот. А так вам нужно преодолевать какие-то, то есть чужую территорию, чтобы подойти к какому-то участку. У нас, да, после вот эта вот конструкция была попытка перенести, она зафиксирована, например, в Земельном кодексе, да, но до сих пор у нас существуют территории, которые как бы и не общие, но и не частные. То есть они как бы общие, но все привыкли, да, что такое внутриквартальный проезд. Ну, вроде как это территория общая, да? Ну, общедоступная. Никто не может вам запретить проходить, да? А с другой стороны, красная линия, которая юридически отделяет территорию общего пользования от территории необщего пользования, проходит по границе уличной, ну, по уличной сети, да? Квартальный проезд вроде как такая какая-то вот... то есть можно поставить шлагбаум, на самом деле, при въезде внутрь квартала.
А и ставят в некоторых...
А вот, вот, и вот здесь вот начинается вот такая вот серая зона, да? Где можно поставить шлагбаум, где нельзя. Где начинается мой двор? И что такое вообще двор, да? Очень часто произносят дворовое пространство. А что такое дворовое пространство в нашей микрорайонной застройке, где границ, в общем, нет, да? Ну, то есть вот, то есть некоторые базовые понятия города, которые, ну, города вот частной собственности, да, мы сделали города другие, мы сделали города в общественной собственности, да, и сегодня мы эти города, они превращаются в города, возвращаются, пытаются вернуться, да, к городам, которые развивались в условиях частной собственности. И вот здесь вот на самом деле у нас серьезное отличие, то есть нам очень трудно брать какие-то вот примеры, может быть, и хорошие, да, из Европы. Потому что, например, замечательно, очень хочется свои дворы закрыть, да, хочется. И вдруг выясняется, что половина города ходит через ваш двор, они всегда привыкли. Ну, так повелось, к метро, да, вот сейчас вот большие проблемы у людей, которые живут у метро. Естественно, их желание сказать, это моя частная территория, давайте мы закроем ее шлагбаумами, и вы не будете ставить машины днем на моем дворе. И выясняется, что это, ну, некоторая проблема, да? А по-хорошему надо бы закрыть вообще свой двор для людей. Как сегодня-то новые дома так строятся, да?
Да, в наших клетках практически.
Закрытый двор, ага. Заборчики, да? А существующий город очень сложно так поменять. И вот на самом деле недостаточно ни теории, ни практики у нас в России, да? Ее довольно много в постсоветских странах в Европе. О том, как преобразовать вот этот вот построенные советские микрорайоны, да, преобразовать к удобному управлению. А у нас вот этих практик недостаточно, и мы немножко, ну, немножко упускаем этот момент. Мы любим очень строить новое и немножко забываем о том, что нам надо бы разобраться с тем, что есть.
Ну, кстати, Саша хорошую тему поднял, да? Какова реакция на городские вот такие вот неурядицы, да, конфликты?
Конфликты, да.
На городские конфликты. Все-таки развитый мир движется к такой, ищет модели устойчивости определенного качества жизни, да, которые в городах есть. То есть есть действительно параметры эффективности городской застройки, которые работают в любых контекстах. Что такое параметр эффективности? Вот Саша привел пример с тем, что у нас очень хаотичны границы частной собственности и общественной. Не наведен порядок в этом аспекте. Значит, город, есть стандарт, вот его можно в методичку прописать. Город отличается от любого поселения тем, что это определенный порядок. Где без всяких табличек здесь privacy, собственность, да, там частная собственность, человек перемещается по городу и знает, куда он может зайти, а куда нельзя. Это идеальная модель. То есть мы должны разграничить частную собственность от общественной.
Ирина, я прошу прощения, давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Выпуск новостей на Радио Спутник. Через несколько минут вернемся. Ирина Ирбицкая, Александр Антонов, в студии Радио Спутник.
Проще говоря.